Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 декабря, 15 часов в Москве, радио Теос, программа «По страницам Библии», в студии Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латашинская. А сегодня меня слышно, сегодня все в порядке. Сегодня также хотелось бы, чтобы и вас было слышно. Вот почему. Сегодня у меня к вам совершенно такой конкретный вопрос, вопрос, который волнует и меня, как ведущего программ радио Теос. Я думаю, что он волнует и вас, как слушателей, и всех нас вместе, как христиан, поскольку речь идет о том, как мы говорим с людьми о том, что нам важно, что нам дорого. Кстати говоря, кто-то из вас сейчас, слушающих, скажет, ну, вас волнует вопрос, а меня не волнует, я не христианин, я случайно попал сюда на Теос, я решил просто посмотреть, что это за станция, это не про меня, это не ко мне, так что не трогайте меня с этим вопросом. Предполагаю я, что и вас этот вопрос также волнует, потому что речь идет о том, как люди, которые называют себя или считают себя или являются верующими, общаются с теми, кто считается людьми неверующими. Ну, что я имею в виду? Вот компьютерщик начинает объяснять компьютерно необразованному человеку какие-то вещи и, например, говорит, ну вот у этого процессора кэш, или у этого проца кэш больше, чем у того процессора. Необразованный человек ничего не понимает. Хороший компьютерщик попытается, по крайней мере, объяснить, попытается сформулировать так, чтобы все было понятно. А мы с вами, христиане, мы верующие люди, начинаем общаться с неверующими людьми, и мы начинаем тоже говорить по-своему. Ну, например, мы можем говорить фразы типа «Умеешь ли ты ценить ту Божию праведность, которая проявляется в твоей жизни, которая касается тебя напрямую, благодаря которой Господь дает тебе оправдание и прощение грехов?» Ну вот, понимаете, человек, который не в теме, спросит «Это вы про что?» То есть на каком языке вы говорите? Сегодня мы с вами побеседуем о христианском языке. Сегодня мы с вами побеседуем о том, как этот язык понимать и как нам с вами прежде всего научиться говорить так, чтобы люди понимали. Кто-то скажет, ну, подождите, программа «По страницам Библии» — это передача «Радио Теос», в которой мы слушаем фрагменты из проповеди Джона Вернона Маги, которые звучали в эфире «Радио Теос» на уходящей неделе каждый рабочий день в 9 часов утра и повторялись в тот временной промежуток, который я никак до сих пор не могу запомнить, за что прошу прощения. Вот. И вот, собственно говоря, программа-то об этом. И мы, конечно же, читаем Слово Божие, мы читаем Библию, мы Священное Писание читаем вместе. Да, эта передача, конечно, об этом. Но на этой неделе была вторая такая большая серия передач по посланию к римлянам. Послание апостола Павла христианам в Риме. И вот в самом начале своего послания апостол Павел говорит о фундаментальных проблемах, фундаментальных вопросах и фундаментальных понятиях христианской веры. Знаете, что он делает? Он объясняет римлянам, объясняет римским христианам вот эти понятия. Он объясняет римским христианам, что самое главное в христианстве. Вот один из самых ярких фрагментов Евангелия, извините, послания к римлянам, конечно, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Кстати, вот это, собственно говоря, мой любимый библейский фрагмент. У меня много библейских фрагментов любимых. Но вот этот был моим любимым, особенно когда я только что покаялся. Только что опять, да, покаялся, уверовал, христианское слово. Стал верующим человеком, смирился перед Богом. Вот как об этом говорить, да? Об этом мы с вами будем сегодня беседовать. И вот мой любимый в то время, да и до сих пор стих. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди, которые говорят о том, что нет, это все несерьезно, или люди, которые в данном контексте говорят, что Бог нам ничего не открыл, эти люди безответны. Им нечего возразить. Каждый человек может увидеть Божие творение, а может увидеть Божие присутствие просто через рассматривание тварного, сотворенного Богом мира. То есть апостол Павел говорит о самом главном, и апостол Павел вводит понятие. Он, например, объясняет, что такое евангелион, что такое Евангелие, что такое благая или добрая, или можно перевести радостная весть. Вот как мы с вами объясним эти понятия, как мы с вами донесем эти понятия до современного человека. Вот вы говорите с людьми, случается ли, что вас не понимают? Случается ли, что вы встречаете стену не потому, что человек отказывается услышать, а потому, что он не может услышать? Еще один важнейший фрагмент из послания к римлянам, об этом, кстати говоря, шла речь в проповедях доктора Джон Верна Маги, транслировавшихся на этой неделе. 3 глава, 21 и следующие стихи. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его во прощении грехов, соделанных прежде». Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. И так далее. Значит, смотрите, что получается. Павел пишет о важнейших вещах. Но отчасти из-за устаревшего перевода. Отчасти из-за того, что мы привыкли думать простыми предложениями, простыми конструкциями. Вот мы это читаем, и мы говорим, а что? Вот как это? Мой вопрос к вам. Случалось ли вам, говоря на одном и том же русском языке, с людьми о Боге, о самом главном, встречаться с непониманием? Вот даже не открытым отвержением, как в Римлянах, послание Римлянам, 1 глава, а именно непониманием. Случалось ли вам ловить себя на том, что вы говорите на языке, отличающемся от того, на чем говорят другие? Если вы человек, считающий себя неверующим, но вы слушаете эту программу. Во-первых, спасибо вам большое, но вопросы к вам. Случалось ли вам беседовать с людьми верующими, которые вам начинали что-то такое говорить, что для вас было невразумительным? И как вот этот процесс, как вот эту дистанцию, эту пропасть преодолеть? Как говорить о важных вещах, о сложных вещах, так, чтобы люди это понимали? Мне хочется сегодня услышать вас. И я даже вас, наверное, не буду перебивать. Ну, нет, не обещаю. Может быть, буду перебивать. Хочется услышать вас. 8 800 333 1706. Это основной наш номер телефона, основное средство связи на сегодня. Сообщение тоже почитаем, если будет. Но хотелось бы взаимодействия сегодня. Поэтому 8 800 333 1706. Наш сайт theos.fm. Или вы можете писать нам через наше онлайн-приложение, которое существует для основных мобильных платформ iOS или Android. Христианский язык. Умеем ли мы говорить о важном? Умеем ли мы говорить о самом главном? Простыми, доступными словами. Случалось ли вам испытывать непонимание из-за длинных слов? Кстати, случалось ли вам читать Библию и останавливаться, потому что фраза, формулировка по какой-то причине непонятна? Как вы решаете все эти проблемы? 8 800 333 1706. Слушайте, ведь уже есть реакция ваша, друзья. Здравствуйте, добро пожаловать на Радио Теос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот.
Никита, меня зовут.
Никита, здравствуйте. Видел ваши письма неоднократно на пейджере у нас, между прочим, здесь, вот в нашей почте. Да.
Да.
Слушай,
да.
Очень внимательно, давайте поговорим.
Ой. Ой. Сначала пару фраз о себе надо. Значит, первое, с детства в том числе помогал священнику в ведении мес. Я когда-то был католиком, вот, потом немножко ударился в протестантизм, но это уже на фоне того, что я учился на философском факультете, и была у нас социальная философия, но на самом деле мы хотели быть религоведами. И 3 года я изучал религоведение.
А вы понимаете, что это такое, Никита?
Что именно?
Что такое религоведение, что вы собираетесь, что вы, собственно, кем вы хотите быть? Потому что многие этого не понимают.
В какой-то момент я понял, что путь священника – это тяжело, и мне надо просто подумать. Была возможность поступить в духовную семинарию, меня приглашали по старой памяти без экзаменов уехать учиться. Я решил дать себе время подумать и заняться тем же самым, но на светском поприще, то есть без обязательства стать священником. Угу. И вот я стал изучать Бога и то, что о нем есть. И вот с каждым следующим годом в моей жизни Бога становилось все меньше и меньше. Вот. На мое мировоззрение очень сильно оказал влияние стих, это в Матфея, по-моему, 14 глава, где Иисус говорит, что и по плодам их узнаете их.
Так.
И я стал искать плоды Бога. Вот. Я вспомнил, что на пряжках ремней фашистских солдат, топчущих нашу землю, было написано «Бог среди нас». А также стих, что «Где двое соберутся во имя мое, там я третий». И вот тут-то я ужаснулся. И вот постепенно, находя такие вот взаимодействия и такие противоречия, я стал задавать все больше и больше вопросов.
Так.
Значит, у католиков есть один из постулатов о том, что Дева Мария не родила Иисуса, а он изошел из нее. И у меня, соответственно, первый же вопрос. То есть он был духовной сущностью, да. То есть он не родился. В прямом смысле этого слова, то есть Христос не родился. На этот вопрос... А вот тут мы подходим к теме передачи. Начинается дикая ненависть, дикое непонимание, дикая ярость. Все, что могут верующие, когда задают вопросы, серьезные по существу, обычно они применяют... Здесь много аргументов в споре. Значит, вообще любой спор делится на 3 аргумента. Ну, на 3 способа. Это корректная аргументация, некорректная аргументация и силовая аргументация. Вот. И когда они не могут ничего ответить корректно, они начинают чуть ли не за ножи хвататься.
Слушайте, мы тут за нож схватиться не можем, разве что за микрофон, но вас это никак не коснется, хотя звук вы можете услышать. Но потом вопрос, кто микрофон новый покупать будет? Я вам вот хочу задать какой вопрос. Вы, Никит, вы женаты?
Да, жена. Я, кстати, слушаю передачи, иногда в формуле семьи что-то говорю.
Скажите, пожалуйста, есть разница? Вот 2 человека, 2 мужчины, да? Один говорит, знаете, я вот так люблю эту женщину, я люблю свою жену, а другой говорит, я вот ее, вот эту женщину, которая мне вроде бы когда-то нравилась, сейчас я не уверен, что она нравится или нет, я вот буду ее изучать. Вот я буду ее изучать со всех сторон, с каких только можно ее изучить. Почему-то мне кажется, Никита, что в первом случае, если человек просто вот покорится этой ситуации и будет выстраивать с ней отношения, отношения получатся. Если кто-то скажет, я буду изучать эту женщину, просто ее буду изучать, то она ему скажет, слушай, знаешь что, это, изучай кого-нибудь другого, и отношений не будет. У меня такое ощущение, что вот эта ситуация похожа, я понимаю, что любая аналогия разбивается, если ее довести до предела, но она похожа на вашу ситуацию с Богом. Или нет?
Дело в том, что если вы женаты...
Так.
Вы женаты, да?
Так.
Если вы не знаете свою жену, то у вас будет очень много проблем в взаимоотношениях.
Если вы верующий человек, и вы не знаете Божие Слово и не понимаете характер Бога, то у вас будет очень много отношений с Богом. Проблем в отношениях с Богом. Вы скажете, я верующий, а что-то Бог какой-то очень злой, например.
Да, вот как-то получается, что единственное свойство Бога в этом мире – это недеяние, отстраненность. Потому что он не может себя проявить, иначе у нас уходит свобода воли, один из основных постулатов вообще слова Божия. И вот как-то встает вопрос, опять же, смысла веры. А какой смысл?
Да, Никита, я понял, спасибо вам большое. Вот я обещаю... Нет, я не обещаю...
Слушайте... Непонимание, это постоянное свойство любого верующего, говорящего с верующим.
Ага. Никит, напомните мне, я обещал не прерывать или я не давал такого обещания?
Вы обещали не прерывать, да.
Обещал не прерывать, значит, я нарушил обещание. Сейчас мы послушаем джингл. Спасибо, Никита. Я вам отвечу. Я думаю, что наши слушатели также к этому разговору подключатся. Никита, я надеюсь, что мы еще не последний раз слышимся. Хочется иметь передачу, в которой мы можем просто вот так с вами, не только с вами, с разными людьми разговаривать, но другой формат. Вот. А вы ведь вывели на важную вещь. Вы сказали о том, что непонимание... Послушайте, друзья, послушайте внимательно, очень внимательно тезис Никиты. Ко всем обращаюсь. Согласитесь, поспорите. Непонимание – это обычное свойство, обычное последствие разговора неверующих с верующими. Ну, вот потому что Бог в этом мире, собственно говоря, так, видимо, никак не проявляется. И рядом с этим послание к римлянам, 1 глава, 20 стих, то, о чем говорил доктор Джон Вернон Маги в своих проповедях, транслировавшихся на радио Теос на этой неделе. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, Никита говорит, не проявляется. Павел говорит, еще как проявляется. Но Никиту ведь на самом деле можно понять. Потому что немало людей, которые смотрят и говорят, не проявляется. Вот та самая проблема в общении, с которой мы начали наш разговор. Послушаем джинглик, а потом продолжим.
Священное Писание. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
Программа «По страницам Библии» на радио Теос. Мы с вами общаемся в связи с посланием к римлянам. Я провел вот такое разграничение такое, да? С одной стороны, есть слушатель Никита, который говорит о том, что Бог в этом мире никак не проявляется. А с другой стороны, есть то, что написал в Священном Писании апостол Павел, а через него Святой Дух, что Бог в этом мире еще как не проявляется, еще как проявляется. Я сказал о том, что Никиту на самом деле можно понять. И меня напряг здесь вот какой момент. Вот мы говорим сегодня о христианском и нехристианском языке. А меня напряг момент, о котором говорит Никита. Он говорит, я пытался вот изучать религиоведение, я пытался изучать Бога. А, между прочим, апостол Павел говорит именно об этом. Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. Не обижайтесь, Никита, да? Ну, с другой стороны, как уж вас обидеть? Вы религиоведением занимались, с верующими людьми общались, чего вы только не наслушались по жизни. Но все-таки. 21 стих 1 главы. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Ну, и так далее. Значит, про кого это? Про то, что они там променяли, не прославили и так далее. Я думаю, что и про религиоведов тоже. Не поймите меня превратно. Я не говорю о том, что не надо познавать Бога. Но с Богом примерно так же, как с супругой или с супругом. Мы познаем друг друга через личное общение, а не через отстраненные исследования. Вот одна из проблем, которые у нас возникают, это действительно проблема языка, но другая проблема, которая с ней связана, попытки понять Бога снаружи, познать Бога снаружи. Вот я как-то уже приводил этот пример в другой передаче, здесь на радио Теос, но не все ее, наверное, слушают, естественно, не все слушают, слава Богу. Вот. Приведу, поэтому это дает мне возможность привести его еще. Представьте себе такую картину. Вот сидит Моисей, пасет овечек, и делать ему совершенно нечего. А Моисей глубоко интеллектуальный человек. Ну да, он овечек пасет, но он же в доме у фараона вырос, он интеллектуальный человек. Он говорит, подумаю-ка я о чем-то хорошем, о чем-то милом, о чем-то высоком. Ну, у египтян есть куча разных богов, из Египта я ушел, значит, должна быть какая-то система. Наверное, система эта единобожие. Да, вот немного богов, один. Так, вот сидит Моисей в пустыне, чешет в затылке, и говорит, а какой он этот бог? Так, я пришел своим религиозным гением к выводу о том, что бог один. Теперь подумаю-ка я, пожалуй, Бог всеведущий. Так, запишем. Берет, пишет, всеведущий. Пожалуй, Бог всемогущий. Пожалуй, Бог всепрощающий. Он благой. И, пожалуй, говорит Моисей, Бог хочет, чтобы я вывел сейчас Божий народ из Египта. А пойду-ка я к фараону. Вот если вы улыбаетесь, то я понимаю, почему вы улыбаетесь. Ничего подобного в Священном Писании нет. Да и концовка совершенно, ну вот, какая-то дикая, да? Моисей вдруг подумал, пойду-ка я к фараону. Да не хотел идти Моисей к фараону, и даже не думал Моисей о Боге. А картинка, которая открывается в Священном Писании, не Моисей в своем великом религиозном порыве, в своем великом, великом религиозном гении вдруг протягивает руки и начинает возвышаться до уровня Бога и понимать, каков он Бог. Тогда бы Моисей был первым самообразовавшимся религиоведом. Но не был он религиоведом. Вместо этого по-другому. Бог является Моисею в горящем кусте. Моисей подходит, это, прочитайте, да, это третья глава книги «Исход». Моисей подходит и думает, посмотрю-ка я, что же там горит, да не сгорает. И Бог вдруг ему провозглашает, ты стоишь на святой земле. И Моисей начинает дрожать. Потом Моисей слышит, как Бог ему объясняет, Бог ему открывает свое имя, «Я есть сущий Яхве», да, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Причем это предполагает, что Авраам, Исааков и Иаков каким-то образом, мистическим, особым образом, но живы. Об этом будет говорить Иисус, между прочим, в той евангельской ситуации. Помните, когда к нему подойдут саддукеи и будут спрашивать по поводу воскресения? А Иисус их отсылает вот к тем событиям, событиям 3-4 главы книги «Исход». Так вот, и Моисей вдруг понимает, что это не Бог трех мертвецов, потому что Авраам, Исаак, Иаков живы. Потому что иначе было бы, ну, я не знаю, три толстяка, три мертвеца, как хотите. Вот. Он живой. И он Бог живых. И дальше после этого Моисей слышит слова. Вот я освобожу народ. Но потом Бог ему говорит, иди к фараону и скажи, отпусти народ мой. Я говорить не могу. Я не умею. Мне не то, что диплом не дадут. Я двух слов связать не смогу. И вот это, друзья мои, разница между человеческой религиозностью, человеческим религиоведением, когда мы пытаемся, корячась изо всех сил, что такое понять, что такое сформулировать, и детской, да, может быть, во многом детской, но верой, когда я все-таки достаточно видел. Я все-таки видел что-то в жизни, проявление Бога. Остаются ли вопросы? Ну, конечно, остаются. Но рано или поздно на эти вопросы он отвечает. Вот это разница, вот это различие. И дальше. Апостол Павел в послании к римлянам, собственно говоря, выстраивает целую систему. Он начинает, и мы с вами в прошлый раз говорили о том, что он говорит. Вот. Я хочу к вам прийти, я пока не могу это сделать, но хочу к вам прийти. Потом он говорит о Евангелии, о доброй вести. Опять мы привыкли к слову Евангелие, но это благая, добрая весть, которую он несет. Кстати говоря, он не несет ее насильно. И всякий раз, когда кто-то пытается Евангелие или нечто подобное Евангелию нести насильно, возникает вопрос – а вы уверены, что это действительно Евангелие? Вы уверены, что вилами человека в рай можно затолкать? Я вот не уверен. И многие настоящие христиане в этом не уверены. А дальше Павел начинает выстраивать совершенно замечательную систему. Перечитайте первые 5 глав послания к римлянам, вы удивитесь, насколько это здорово, насколько это четко. Он начинает говорить о том, что все люди согрешили, все люди... И опять мы используем слово «согрешили», которое кто-то мне, может быть, не поймет. Друзья, а как говорить о христианстве, как говорить о христианской вере, не используя таких слов? Можно это или нельзя это? Возможно или невозможно? Звоните, пишите 8-800-333-1706, наш сайт theos.fm и приложение, через которое вы всегда нам можете написать для вот наших основных мобильных платформ. И Павел говорит, что согрешили. Он сначала говорит о том, что согрешили язычники, и эти язычники извратили свой путь, они серьезно извратили свой путь. И я уверен, что нормальный иудей, слыша этот текст, скажет, ну да, конечно, язычники согрешили. Конечно, у них все плохо. Вот у нас все хорошо, а у них все плохо. А потом, после этого, апостол Павел идет дальше. Он говорит, не только язычники согрешили, а согрешили и евреи тоже. Неужели ты думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Это вторая глава послания к римлянам. Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Слушайте, Никит, вы знаете, извините, что опять к вам обращаюсь, надеюсь, что вы там в машине, на улице, где вы были, вы все-таки остаетесь в зоне приема, вы нас слышите сейчас. Я обращаюсь вот к нам обоим, к вам и к себе. К себе, потому что я тоже тогда когда-то таким был. По молодости, может быть, но был. Что я имею в виду? Никита, вы сказали, я посмотрел и увидел плоды христианства. Я посмотрел и увидел, вот вы перечислили несколько этих конкретных плодов. И вы стали осуждать. Наверное, вы правильно сделали, что осудили. Теперь перенесемся в то время, о котором говорится в послании к римлянам. Нормальный римский христианин, да и не только христианин, мог смотреть на всяких варваров, да и не только варваров, и осуждать сколько угодно. Почитайте античную литературу. Почитайте описание римских застолий. Они там, конечно, возлежали, не сидели, возлежали, но все равно. Почитайте об этом обжорстве. Я не буду описывать, да, живописью тут словесной заниматься. Ну, такие простые вещи можно напомнить. Допустим, о том, что вот на пирах они могли есть там часами-часами подряд. Потом они, соответственно, извергали из себя съеденное. Для чего? Чтобы съесть снова. Непонятно зачем. Непонятно как. Вот это упивание, это упоение зрелищами, это упоение чем-то таким красивым или кажущимся красивым. Ничего красивого в этом, я думаю, все-таки нет. И нормальные иудеи, живущие в Риме, такие ведь тоже были. Потом уже, позже иудеи были высланы из Рима, был указ на эту тему. Но в начале христианского движения такие люди были. И вот иудей смотрит вокруг, и он говорит, а я лучше. А я на пиры не хожу. Ну, даже если он не ходит, просто потому, что его никто туда не зовет. Он все равно может похвалиться и погладить себя по пузу и сказать, а вот я туда не хожу. А я языческим богам не поклоняюсь. И вот апостол Павел говорит, знаешь что? Ты столь же грешен. Потому что если ты этого не делаешь, то ты делаешь что-то другое. Вот ты настолько же грешный человек. Иногда мы исходим из того, что христиане — это особые люди, потому что они, понимаете ли, вот как-то какая-то жизнь у них святая, вот они никогда не повышают голос, никогда не ругаются, никогда не обижаются, никогда не обижают, никогда не обманывают, никогда не одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое, сколько угодно. И мы говорим, вот это христиане. Апостол Павел начинает с того, что язычники согрешили, это первая глава. Еврей с этим еще согласится, все нормально. Иудеи согрешили, это вторая глава. В третьей главе он выйдет на то, что все согрешили. Но в начале третьей главы он еще разбирает один вопрос. Он говорит, хорошо, если мы, иудеи, не лучше других, то какое преимущество? То есть какое преимущество быть иудеем? Это по поводу как раз нашего общения, да, нашего языка. Первый стих третьей главы. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Переводя на современный язык. Ха. Ты иудей, ты обрезанный. А смысл? А зачем? А чем ты лучше других? И он отвечает на это. Великое преимущество во всех отношениях. И дальше он перечисляет эти отношения. И наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Вот не просто для них, а для того, чтобы через них оно прозвучало по всему миру. Ибо что же? А теперь смотрите, и Никита, опять я очень благодарен вам за эту реплику, потому что Павел об этом пишет. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Перевожу на современный язык. Ибо что же, если некоторые под христианскими лозунгами убивали, означает ли это, что Бог тиран или, извините, негодяй? Приведу пример. Если некоторые, допустим, сжигают чужие дома огнем, означает ли это, что огонь сам по себе зло? Нет, конечно. А если некоторые используют математику для того, чтобы рассчитать смертельную дозу яда или сделать смертоносное оружие, означает ли это, что математика сама по себе зло? Нет, конечно. Как быть со словами Иисуса Христа? По плодам узнаете их. А там вопрос контекста. Потому что речь идет о христианском сообществе, о христианской общине, которой нужно провести разделение свой-чужой. Одно дело, что ты говоришь, другое дело, что ты делаешь. Вот, соответственно, по плодам. Вот. Но, смотрите, говорить о том, что вот христиане так поступают, и я так поступлю. Даже с точки зрения логики, Никита, здесь получается серьезная проблема. Хотя я вас понимаю. И вот почему понимаю. Когда я только покаялся, Никита, только-только, да, пришел в церковь, пришел к Богу, я был уверен, что христиане все, ну, если не ангелы, то, знаете, как это в фильме, я не волшебник, я только учусь. Ну, они учатся. И они хорошо учатся. И вот, Никита, в первый где-то год христианской жизни меня подставили верующие люди. То есть сейчас я понимаю, Никита, что это была конкретная подстава. Я бы хотел здесь сидеть у микрофона и беседовать об одном из моих любимых библейских текстов, послании к римлянам, и сказать вам о том, что я сразу их простил. Я понял, что ну, все мы люди-человеки и так далее. Не могу этого сказать, Никита. Потому что после этого где-то на 2 года я отошел от Бога. Я сказал, если люди, называющие себя верующими, такие, то мне ваш Бог не нужен. Вот именно поэтому, когда я встречаюсь с людьми так рассуждающими, я не могу взять их и просто осудить. Ну, потому что я понимаю, через что человек проходит. А дальше послание к римлянам. Вот самое, что ни на есть, послание к римлянам. Четвертый стих третьей главы. «Никак, Бог верен». А всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Он не говорит, всякий человек, кроме христиан, лжив. Вот услышали эту разницу? Переходим к концу третьей главы. Это блестяще, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Значит, каждый из нас вот находится на таком уровне, который кроме смерти ничего не предполагает. Ну как же вот люди, которые там порядочные и так далее. Порядочный человек — это еще не значит безгрешный человек. Иисус скажет, каждый, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Я пока не видел ни одного мужчины, ну, так, напрямую, да, говорим абсолютно напрямую. Я не видел ни одного мужчины, который сказал бы, а вы знаете, я ни разу в жизни не посмотрел ни на одну женщину с вожделением. У меня ни разу в жизни по поводу хотя бы одной женщины, кроме моей собственной жены, не было вожделенных мыслей. Кстати, я не понимаю другое. Даже если не было, это что значит, что вот до того, возьмем даже его отношения с его будущей женой, вот до того, как она не стала его женой, он не замечал ее как женщину, а сразу после свадьбы заметил. Так, что ли? Наверное, не так. Но тогда получается, что все согрешили. Да, об этом сказано и здесь. А дальше 24 стих. «Получая оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде». Итак, за грех, ну, в частности, за грех прелюбодеяния, расплата, возмездие — это смерть. Ибо за возмездие, за грех есть смерть. Да, мы об этом с вами читали, в частности, и здесь, в послании к римлянам. Но Бог говорит: «Я позволю своему Сыну, второй ипостаси Троицы, Иисусу Христу, умереть за нас, за людей». И 27 стих 3 главы. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Что это значит? Фактически он говорит следующее. Ребята, хвастаться, хвалиться вам реально нечем. Потому что, ну, у доктора Маги в программе, которая была, по-моему, в понедельник этот в эфире, был такой пример, он расхожий, он известный, я даже не стал ставить запись, потому что я уверен, что вы его слышали, но он весьма актуален как раз вот в связи с этим. Представьте себе, что несколько человек решили переплыть Атлантический океан. Вот несколько пловцов и Атлантический океан перед ними. Вот неважно, что один из них блестящий пловец, другой не совсем блестящий. Если задача заключается в том, чтобы проплыть 100-метровку на время, то да, есть чем хвалиться. Если задача заключается в том, чтобы переплыть Атлантический или любой другой океан без всяких дополнительных средств, то хвалиться уже нечем. Потому что хороший пловец, плохой пловец, сам по себе, если он попытается решить эту задачу, конец его очевиден, понятно, чем все это дело закончится. Значит, хвалиться нечем. Так и здесь. Давайте разделять две задачи. Одна задача – прослыть порядочным человеком перед людьми. И вы знаете, это реально. Более того, все-таки иногда люди и прощают, часто люди прощают. Особенно если уже есть у человека такой сложившийся образ, как человека порядочного. Ну, знаете, как у студентов есть такая шутка, да, на первом курсе и на втором. Ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, потому что преподаватель, открывая зачетку, смотрит. Ага, он отличник, все нормально. Ну и с другой стороны. У него там трехи стоят, хвосты, недосдачи и так далее. Отношение будет тоже соответствующее. Вот, то есть вот так, это по делам, это то, что определяется. Так вот, если задача просто быть или прослыть таким порядочным, нормальным, добрым, милым человеком, эта задача вполне себе решаема. Если задача другая, это обрести Божию праведность, быть в общении с Богом, если мы, конечно, верим в его существование, да? А мы верим в его существование. Вот тогда прав апостол Павел, который говорит: нечем хвалиться. 30 стих 3 главы. «Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Обрезанных по вере, но необрезанных тоже через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Мой вопрос к вам. Каким образом, у нас осталось 10 минут, в это время вы еще можете позвонить, по крайней мере, следующие минут 5-6 точно, потом уже нет. Каким образом вот это донести до людей, которые считают: да я и так все понимаю, я и так все знаю, ну или с другой стороны, людей, которые говорят: да я не хочу ничего знать. Напомню наш телефон, а потом послушаем нашу коротенькую отбивку. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Хотим вас услышать. Между прочим, Никита звонил прямо с улицы, это получается, это здорово. Прохладно, конечно. Ну что ж, почему не позвонить? Давайте сделаем перерывчик.
Лучшая книга, где сказано все, что нужно знать человеку. Книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Белинский.
Так, тут у нас куча сообщений. Давайте посмотрим, разберемся с этими сообщениями. Значит, тут Михаил пишет. Иудаизм пророка Моисея – это единственная форма монотеизма, которая нужна каждому порядочному и самостоятельно думающему человеку на самом деле. Да, пока согласен. Идем дальше. Христиане – это люди с совестью религиозных хамелеонов, которые относятся к еврейскому народу завистливой злобой и пропагандируют ненависть к иудеям по всему миру. Особенно, ну, это, особенно протестанты. Значит, еще раз, Михаил. Некоторые люди, называющие себя христианами, пропагандируют тот и тот и тот. Ну вот, вы слушаете Радио Теос. Михаил, дорогой, пропагандируется где-то ненависть к еврейскому народу? Мысль о том, чтобы еврейский народ покаялся? Да. Это ненависть. А что же апостол Павел? Он пропагандировал ненависть к еврейскому народу, Михаил? Ладно, апостол Павел. Его можно назвать вот человеком, который... Я не буду вам приписывать, вы его так не называли. Но иногда его так называют. Был Савлом, который продался римлянам, который изменил имя. Такой засланный казачок получается, да? Хорошо. А как с Исаией быть? С Исаией, который возмущался по поводу религиозного состояния, нравственного состояния еврейского народа. А как с Моисеем быть? С Моисеем, который настолько довозмущался, тем же самым, между прочим, что из-за этого 40 лет народ израильский не мог пойти в обетованную землю. Они что, пропагандировали? Вот, Михаил, так что, наверное, все-таки нужно осторожно. Да, дальше нам здесь Никита пишет, не для эфира, тогда сейчас не буду тратить время, не буду даже читать, потом прочитаю после эфира. Никит, знаете что, большая просьба, если есть такая возможность, пришлите, пожалуйста, свой адрес электронной почты. Просто нам скиньте свой адрес, просто чтобы я лично вам мог ответить. Никита, мне интересно с вами общаться. Вот реально. Еще вот вы пишете. Иисус позволил святому апостолу Фоме вложить персты в раны свои, чем создал всю современную науку, основывающуюся на эксперименте, а также дал право доказывать бытие Бога научным методом. Далее вы исказили мои слова. Я утверждаю, что именно верующие проявляют нетерпеливость, непонимание и нежелание понимать людей неверующих, в то время как неверующие, кстати, вместе это пишется, Никита, запомните, неверующие пишутся вместе, открыты для слова и понимания. Нетерпимость — это часть религиозной и так далее. Не-не-не, Никит, подождите. Я думаю, нетерпимость... Непонимание — это скорее особенность человеческой природы. Вот той самой природы, по которой все согрешили. Вы говорите о том, что верующие проявляют нетерпимость, неверующие такие терпеливые. Никита, вы все же знаете, вы видели, вы читали. Не бывали на атеистических форумах? Не видели накал дискуссий, которые на этих форумах бывает? Слушайте, нетерпение, нетерпеливости там, Никита, более чем достаточно. Ксения пишет, все согрешили, это относится и к верующим людям, и применимо, и актуально остается. Всегда или после крещения мы переходим на другую сторону. Тут вот, наверное, что нужно сказать. С одной стороны, мы читаем в первом послании Иоанна, верующий не согрешает или верующий не грешит. Но при этом в том же первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи говорят: «Возлюбленные, пишу к вам, чтобы вы не грешили, а если что, кто согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа». А есть разные понимания этого стиха. Ксения, ну, конечно, все переходят на другую сторону, но не в плане «согрешили, не согрешили». Все согрешили относятся, конечно, к каждому человеку, потому что у каждого из нас есть греховная природа. Но да, переходит на другую сторону в том плане, что в нас начинает жить Святой Дух. И вот когда в нас живет Святой Дух, меняется наше отношение к миру, меняется наше отношение к греху, и у нас появляется, и апостол Павел об этом будет говорить, в том же самом послании к римлянам, об этом мы уже слышали, и об этом мы с вами будем говорить в ближайшие недели также. Я думаю, в следующий раз поговорим подробнее о верующих и отношении к верующим к греху. Апостол Павел пишет: что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Это 6 глава послания к римлянам. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Так что, Ксения, вы абсолютно правы. Мы действительно на другой стороне. Но послушайте очень внимательно. Павел говорит о том, что мы умерли для греха. Но при этом он будет говорить потом о важности жизни по духу, а не по плоти. При этом он важно будет говорить, неоднократно будет говорить о противостоянии греху. 6 глава послания к римлянам, 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Значит, соответственно, мы имеем силу для того, чтобы этому греху противостоять. Чтобы ответить на ваш вопрос, приведу вам такую аналогию, Ксения. Думаю, это будет полезно. Представьте себе, что вы работаете в некоторой компании, и у вас очень нелюбимый вами начальник. Но он ваш начальник. И вы должны выполнять его распоряжения. Нравятся они вам, не нравятся, это, в общем, никого не волнует. И вот начальник отправляет вас в поездки, когда ему заблагорассудится, и противостоять вы этому не можете. Потому что юридически вы работаете в этой команде, в этой компании. Вы подотчетны этому начальнику. В конце концов, кто-то пришел и сказал: слушай, уходи отсюда. Я дам тебе силу, тебе здесь нехорошо, тебе здесь плохо, реально уходи отсюда. И вы ушли, и вы сделали шаг, вы больше не сотрудник вот этой компании. Вроде бы старый начальник перестал иметь над вами власть, он перестал иметь над вами авторитет. Проходит неделя, другая, и вам звонит по телефону ваш старый начальник. И он говорит таким робким, просящим голосом. Вы не понимаете, как, почему так изменился его голос? Он говорит: слушай, ну, уже даже не по работе, а просто по дружбе. Я понимаю, что ты здесь больше не работаешь, но вот такая вот необходимость есть. Отправься туда, привези то, сделай то. Я тебе заплачу, я тебе хорошо за это заплачу. Ну, один последний раз. Ну, а кроме того, ну, ты же ездил, тебе же приятно было, там хорошо было. И платили за это нормально, и поездки были хорошие. Ну, еще разочек съезди, ну, просто по дружбе. Теперь смотрите, что получается. Вы имеете полную силу сказать этому начальнику «нет». Потому что ты мне уже не начальник. Я уже не принадлежу тебе. Но выбор остается за вами. Либо вы ему говорите: я уже не принадлежу тебе. Либо вы говорите: ну хорошо, ладно, последний раз съезжу. И, в общем, там тоже неплохо было. А почему бы нет? Но это будет самый-самый-самый последний раз. То же самое и с нашим отношением к греху. Христос своим Духом Святым дает нам силу избавиться и жить по-другому. И когда грех начинает пытаться на нас действовать, когда мы проходим через искушение, снова и снова проходим через искушение, мы можем сделать одно из двух вещей. Либо можем сказать: ну ладно, еще разок, а в принципе там тоже неплохо было, как израильтяне говорили, в Египте мясом кормили. Или мы можем сказать: нет, я служу Иисусу Христу, и жить я буду иначе, независимо от того, что происходит вокруг. Программа «По страницам Библии». Мы читали сегодня фрагменты из послания к римлянам, беседовали с вами. Я думаю, в следующий раз в этом формате и продолжим. Всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.